«Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на радио «Спутник». Я Надежда Ковалева. Самый молодой из фестивалей Пермской краевой филармонии в эти дни отмечает первый юбилей. Он проходит в 10-й раз и продлится до 10 января. Рождественский фестиваль 6+ задуман как праздник веселой и умной музыки, в которой сочетаются разные традиции и культуры. Это элегантный фьюжн, остроумная перекличка стилей и жанров. Фестиваль открылся торжественно. В минувшую пятницу на сцене ДК Солдатова выступил Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России профессора Сергея Скрипки. Пермики услышали знаменитые мелодии из любимых фильмов. А сегодня у нас продолжение интервью с Сергеем Скрипкой.
Я считаю, что кино – это то искусство, которое не в состоянии умереть. Просто вот по своей природе оно рождено на стыке вообще всех технологий, которые только возможны. И все эти технологии будут развиваться. И цвет, и звук. Кстати, сейчас кино пока развивается в основном за счет звука. Появился и Dolby, появился вообще, так сказать, невероятный объем. Появилось качество звукового воспроизведения, которое уже практически нельзя отличить от реального. Ну и экран тоже развивается. И бари-экран был, и стереоэкран, и сейчас это 3D. Имакс, это много интересного, очень много интересного. Это будет развиваться и никак это не остановится. И мало того, это сейчас проникает и в домашние кинотеатры, так что дома тоже ты теперь можешь уже стереокино смотреть, ну и, наверное, появятся такие, ну, на моей памяти, я же помню, я же начинал смотреть телевизор КВН-49.
Вот с этой
линзой, да, когда собирали все соседи коммунальные квартиры, и они садились кружком и смотрели на эту прелесть, которую была только у одного соседа. Да, это было бы
ничего. И все гостеприимно пускали?
Да, всех пускали гостеприимно, да. А сейчас у нас у всех уже по много телевизоров, да, в каждой комнате, да. У некоторых в туалете стоит там, да, есть такие тоже.
Ну,
да.
Не знаю.
Ну, что делать?
Ну, странно.
Есть. Ну, почему странно? У меня такие вот телевизоры стоят.
Я хотела спросить вот о принципах звукозаписи музыки кино. Как это было раньше?
Там принципы? Раньше писали на один микрофон, начнем с этого. Ну, а потом начали группы уже выделять, микшировать эти группы, то есть искусственный баланс. Потом стали разделять оркестр щитами.
Музыкальный редактор, звукорежиссер.
Ну, это все технологии организации записи. А сама запись, она, в общем-то, развивалась вот таким путем. Тем, что вот все больше и больше детализация самой записи. То есть вот эти вот молекулы стали уже на атом. Уже на тот же барабан, на барабанную установку устанавливают уже даже не 2, не 5, а уже ставят десяток микрофонов. Потому что каждый абсолютно инструмент озвучить, потом с нескольких ракурсов. Так что, в общем-то, как говорится, предела совершенства нет. Еще плюс ко всему это связано с многоканальной записью. Uh-huh. Она появилась сначала, это были вот такие вот, сколько, сантиметров 5 или 6 шириной была пленка, на которой было сначала 16 каналов, потом там 21, в общем, 19. Так что, в общем-то, все пошло. Первая многоканальная наша запись, если помните, диск виниловый «По волне моей памяти».
Конечно, помню.
Ну, вот это была первая наша многоканальная запись, от которой все туда ахнули. Ну, как же здорово, оказывается, вот как можно.
Да.
А сейчас нормально абсолютно.
Может быть, сейчас в современном мире какие-то люди за ненадобностью прекратили принимать участие в записи?
Понимаете, что такое за ненадобность? Ненадобность определяется, прежде всего, некомпетентностью.
Да, ну, технологичность есть.
Технологичность, но всегда существовала определенная технология производства записи. Всегда был музыкальный редактор, который подыскивал композитора, исходя из сценария. Потом этот композитор вместе с музыкальным редактором сдавал эскизы режиссеру, их или принимали, или не принимали, или дорабатывали. А потом музыкальный редактор организовывал всю запись, весь процесс записи. Вот это было. А потом первое, что сократили, это были редактора, не только музыкальные, не литературные. Тогда на Мосфильме ходила такая шутка, что если в титрах слово «аранжировщик» написано правильно, то это победа. Ну, конечно, до этого дошло, что в титрах уже были такие ошибки.
Грамматические.
А уже не говоря о том, что сценарии вообще принимались без какой-то доработки литературной. Ну, такая ахинея неслась просто. Потому что те люди, которые это решили, они думали только о том, чтобы сэкономить какую-то копейку. Вот и все. А остальное их не интересовало. Сейчас опять все столкнулись с тем, что разрушили старый институт, а новый надо создавать. А как его создавать? Он с нуля не создается. Это огромная работа, которая, в общем-то, она выкристаллизовалась вот эта вот школа редакторов. Я же помню, я застал еще все это. Но на Мосфильме была Раиса Исаевна Лукина, Мина Яковлевна Бланк. Это люди, которые работали и с Эйзенштейном, и с Пырьевым, и с Михалковым, в общем, со всеми крупнейшими нашими режиссерами. В общем-то, я через Раису Исаевну познакомился и с Данелли, и с Рязаном, и с Гайдаем. Так что, в общем-то, это все было в их руках. А потом кто-то умер, кого-то уволили. И закончилась эта замечательная эпоха.
Ну хорошо, а как победить невежество тогда в этом смысле?
Невежество победить, образование. Другого пути нет. Ну это надо опять образование выстраивалось вот по всем этим необходимым вот направлениям. Потому что нам нужно и воспитывать настоящих литературных редакторов, чтобы они понимали, чем заниматься. Музыкальную редактуру нам надо. Ну, на Западе там всякие супервайзеры и так далее. Там на записи присутствует целый коллектив. Один отвечает за то, чтобы тут же поправить какую-то ноту в партитуре. Тот отвечает за то, чтобы подогнать этот эпизод, который не совсем сейчас укладывается, сместить акцент. Там очень узкая специализация, как говорил.
А Рай. Как вы в акценты попадали вживую?
Конечно.
Раньше, в советское время. Сейчас же есть программы, которые это
сейчас
делают.
Сейчас даже это просто сейчас, когда композитор все это пишет, музыку, он уже ее укладывает заранее. Вот он клик прописывает, и в этот клик укладывается его музыка. То есть уже это все делается. А раньше мы так. Значит, вот надо попасть в этот поцелуй.
Ну вот у Данелли, да.
Этот поцелуй вот здесь вот находится. Ага. Да. Значит, ты должен побыстрее. Вот ты подошел к поцелую, а чтобы дальше, чтобы уложиться, немножко помедленнее. И вот экран закончился. Вот этим мы занимались. Так что, да, было такое.
А правда, что вы играли на дверном замке в Кинзадзе?
Правда.
Да?
Было такое, да.
Это прям вот этот вот известный, легендарный звук, собственно, из фильма.
Ну, там наложена целая масса звуков. Там Виктор Борисович Бабушкин, это звукорежиссер, он там чего-то не докладывал. Сам Данелли бегал по студии, стучал по всем дверям, по всем железкам, по всему, искал всякие звуки, которые ему нужны. Приносили контрабасисты свой инструмент и играли где-то за подставкой. Это такой страшный звук вообще, это кошмар. Контрфаготист трость приносил, пищал там. Ну, много чего делали, да. Но вот этот звук, вот он считал, что вот замок здесь больше всего годится. Все это было.
А на сегодня это все. Это был маэстро Сергей Скрипка, главный дирижер и художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Меня зовут Надежда Ковалева. Услышимся.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.